Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гости. Это руководитель епархиального отдела церковно-приходских школ Галина Семеновна Ващенко и старший методист отдела Алена Анатольевна Богданова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, братья и сестры.
Очень волнительный впереди момент. Предстоит у меня дочь в храме на крови. Скоро будет сдавать экзамены. Первая ступень церковно-приходской школы. Надо сказать, что часть православной гимназии Кира не хочет отказываться от того, чтобы обучаться в церковно-приходской школе, потому что это всегда праздник такой, вот воскресенье после службы, еще дальше отправиться общаться с ребятами, с преподавателями, узнавать что-то новое, несмотря на то, что в школе тоже достаточно большой объем знаний им на эту тему дают. Вот по вашему мнению, Галина Семеновна, почему дети вот так вот с такой любовью, с таким трепетом относятся вот к этим занятиям? Никто никогда, насколько мне известно, не хочет их пропускать.
Ну, наверное, потому что церковная школа – это место, где говорят о самом главном. Не просто передача знаний, а передача духовного опыта и осмысление своего личного духовного опыта. Вот все, что проживает ребенок в церковной школе. Здесь и разговор о самом главном, здесь и свои отношения выстраиваются. И мне кажется, просто в церковных школах такие дети хорошие, что ну и учителям не хочется уходить. И детям тоже. Рассказ о любой церковной школе – это то, что самое трудное в ней расстаться, вечером пойти домой. То есть это обычная ситуация для всех церковно-приходских воскресных школ. Наверное, ее не надо бояться.
Складывается какая-то система отношений в коллективе, потому что дети проводят время не только в классе, но и это и паломнические поездки, и совместные какие-то очень важные мероприятия, как недавно в нашей церковно-приходской школе ребята встречали патриарха у храма на крови. Это тоже было событие большое, это тоже объединяет. Это само собой получается, или это очень такая направленная системная политика отдела, чтобы это были не только занятия в классе, не только
теория? Если говорить о встрече патриарха, то это не одна школа их встречала. Дело в том, что мы дали возможность всем, кто желает, собраться у храма на крови. Конечно, учащихся школы при храме на крови было немножко больше. Им привычное место, привычное время. Из других приходов приехали дети, те, кто постарше, тем, кому по силам вот такое длительное время пробыть. Тем более на открытом воздухе предполагалось, что дети встречают патриарха. То есть на самом деле там было более 200 детей и педагогов, и те 4 часа, которые дети провели у храма, встречая патриарха, потом на богослужении, потом провожая патриарха, они восприняли как вот определенную награду, как определенный этап. Ну, конечно, не секрет, что не каждому ребенку по силам выстоять всю службу. А здесь еще и какие-то еще дополнительные затраты, да, и силы, и времени. И тем не менее, дети, ну как, не по принуждению прибыли, а с радостью и с любовью к патриарху. И рассказ о том, что их лично благословил патриарх, ну, мне кажется, это событие, которое на долгие годы осветит духовную жизнь человека. Не секрет, что те, кто общался с патриархом, удивляются той благодати, которая от него исходит. И благословение от патриарха – это определенный духовный этап. Ну, может, у кого-то он и не повторится в жизни, да?
И очень большую часть своей жизни дети проводят не только в классе, изучая теорию, но и совместное какое-то проживание каких-то очень важных вещей. Это в системе, да? То есть так, это так необходимо.
Вот как того, раз визит Святейшего Патриарха очень хорошо показал то, о чем вы говорили с самого начала. Потому что в церковно-приходских школах детей учат быть членами церкви. Они просто дают какие-то знания. И поэтому все такие важные события, которые в церкви происходят, они, естественно, касаются не только взрослых, но и детей. И такое торжество огромное, которое в нашей епархии состоялось, такая большая радость, как приезд Святейшего Патриарха, в этом торжестве, естественно, участвовали и дети. Причем их было много, и на каждом этапе визита Святейшего дети присутствовали, дети церковно-приходских школ прежде всего. И по отзывам это было действительно радостное очень событие. То есть дети были глубоко счастливы этим, испытывали настоящую пасхальную радость. Вот особенно, наверное, еще от того, что визит Святейшего пришелся на пасхальные дни. И по итогам вот этих встреч можно сказать, что как раз единство церкви, оно и было здесь явлено. Потому что дети чувствовали себя настоящими истинными членами церкви, потому что они общались с первосвятителем.
Ну, можно кратко перечислить, где были дети. И на Всеночном день в Свято-Троицком соборе, и там, где пребывал патриарх, там пребывали дети из всего региона. То есть если Алапаевск, то это весь Восточный округ там собирался, и взрослые, и дети, учащиеся церковных школ. На Ганину яму очень многие приехали из Горнозаводского округа. Ведь это же тоже определенные какие-то усилия приехать заранее, выехать, да, очень рано выехать. И тем не менее, детей было везде много. Я так думаю, если бы визит продлился 10 дней, мы бы не оскудели. Дети бы порадовали 10 дней патриарха. Но во всяком случае, я думаю, что ему было видно вот именно то, что церковь наша – это церковь, в которой представлены все возрасты, да, в том числе и дети.
И еще очень отрадно было видеть, что детям хотелось молиться вместе со Святейшим Патриархом. Вот когда наш правящий архиерей говорит о задачах церковно-приходских школ, он всегда в первую очередь называет самую главную задачу – научить детей молиться. То есть научить детей быть в постоянном общении с Творцом. И здесь мы увидели просто на примерах, на очень ярких примерах. Вот, допустим, когда мы стояли у храма на крови, дети церковные стояли вместе с курсантами. И курсанты
военных училищ,
да, так предполагалось, что они не могут выдержать всю службу. То есть они ушли заранее. А церковные дети, у них даже мысли такой не могло быть. Как это так? Идет божественная литургия, служит Святейший Патриарх, как они могут разойтись по домам в этот момент? И поэтому дети выдержали 4,5 часа получилось. И они не просто приветствовали Святейшего Патриарха, они молились на богослужении в Верхнем храме и в Свято-Троицком на Всеночном тоже они молились. То есть вот это, пожалуй, один из самых больших результатов, что дети были научены самому главному, духовному общению.
К такому отношению, к такому любочестию, наверное, ведут педагоги в первую очередь, с которыми каждое воскресенье встречаются ребята, а может быть и чаще. Насколько педагог церковно-приходской школы должен быть терпеливым и мудрым? Насколько мне известно, всех трудных подростков и детей непослушных всех ведут в церковь, пытаясь перевоспитать, и надеются именно на педагогов в этом плане. И педагог же, наверное, не может оттолкнуть ребенка и должен этим заниматься. То есть получается, что такая двойная нагрузка, да, ложится.
Ведет-то прежде всего Господь, конечно. Сам Господь. Вот многие педагоги задаются таким вопросом, почему дети приходят в воскресенье. Ну, наверное, большинство педагогов такой вопрос задают, себе, по крайней мере. Какой силой ребенок в воскресенье рано утром приходит? И надо сказать, что он приходит, конечно, не к педагогу, а прежде всего он приходит к самому Богу. Хотя, конечно, если говорить о педагогах, то им приходится нести очень серьезное служение. Тут и терпение, и смирение высочайшее, и любовь к этим детям. И все это вместе вот выливается в такое служение, которому посвящается, по сути дела, вся жизнь этого человека. Потому что он не может с этими детьми быть связанным только 1 час в неделю. Он молится о них ежедневно. Он волнуется, он созванивается с ними, он говорит с родителями, он летом куда-то с ними едет, он берет их домой. То есть очень много разных примеров, но все они говорят о том, что очень крепкие узы связывают этого педагога с детьми. И если учитель на это не настроен, то он просто не сможет работать в церковно-приходской школе.
Ну, откуда берется этот настрой служения педагогического? Мы знаем о том, что о любимом учителе говорят по призванию учитель, да, вот это самая высшая характеристика, учитель по призванию. На самом деле это призвание, это призыв Божий. И об этом есть прямые свидетельства в Священном Писании, где говорится, что не сам человек становится исполнителем какого-то дела, а Господь призывает каждого на свое место, в том числе призвание учительское. Вот это призвание, когда мы видим не в исполнении вот от буквы до буквы, да, не в формальном исполнении, а в том, что вся жизнь посвящена этому, тогда и говорим о таком учителе, да, по призванию учитель. Так вот, мне кажется, все учителя церковных школ – это учителя по призванию. Нет никаких внешних каких-то вот формальных таких вот критериев, по которым бы человек захотел стать учителем закона Божьего. Если на время какие-то возникают мотивы, да, там, карьеру какую-то сделать, да, там, или глубже что-то познать, там, или еще какие-то такие привычные для любой сферы деятельности вещи, они все отпадают. И учителя становятся учителями, когда нет другого мотива, как привести детей к Богу. А откуда берутся силы? Опять же, дает Господь. Раз Господь призывает на это служение, то и дарует на это служение и благодать, и умение откуда-то появляется. Но если говорить, вот у вас уже прозвучало слово «система», то, конечно, нужно вот этот вот призыв, вот это поставление на служение, конечно, нужно подкреплять и земными усилиями, потому что любая деятельность во славу Божию – это деятельность, так называемая синергическая деятельность, когда Господь предоставляет эту возможность на служение, но и со стороны человека должно быть определенные усилия и определенный ответ на призыв Божий. Ну, и в задачах, например, отдела дать возможность педагогам уверенно себя чувствовать, владеть и вероучительными знаниями глубоко, а не поверхностно. И уметь вот свою любовь, свою жертвенность подкрепить, ну, так если формальные слова говорить, всем опытом церкви. То есть педагогическое служение, оно неотделимо от просветительской деятельности церкви и от начала рождения церкви. Потому что первым учителем был сам Христос, а за ним его ученики-апостолы. И подготовить педагога для церковной школы с нашей стороны, это и показать ему все богатство церковной педагогики, глубинной. И тот человек, который учится, допустим, вот на любых наших мероприятиях, он, заканчивая обучение, пусть это однодневный семинар или двухдневный практикум, или продолжительное обучение в учительской семинарии, так вот, заканчивая любой этап, педагог говорит: да, я открыл еще те горизонты, которые я еще не знаю. Не еще вот это нужно изучить, вот это нужно изучить, и вот это попробовать применить. Понимаете? То есть нет такого набора знаний, после которого можно поставить точку и сказать: да, я хороший учитель, да, всегда есть тот горизонт, который только открываешь. Каждая пройденная ступенька – это повод подняться на следующую ступеньку. И надо сказать, что мы прилагаем все усилия для того, чтобы вот это движение мог осуществлять педагог и начинающий, и только дерзающий, и уже многоопытный. Ну и эта система разработана, она многоуровнево. Может быть, Алена Анатольевна, поподробнее скажете?
Хочется сказать о том, что говорим сейчас с вами об учителе и ученике. Вот церковно-приходская школа – это не только один учитель и один ученик. Это действительно сложная система, в которой много разных факторов, много разных людей задействовано. И чтобы она действительно была таковой, учитель должен очень много знать, очень много понять о церковной школе. Поэтому мы ему предлагаем очень разные варианты. В зависимости от его личных сил, от его духовного уровня, может быть, от каких-то семейных обстоятельств, от места проживания. То есть он на сегодняшний день в отделе церковно-приходских школ может получить помощь любого уровня, любого плана. Ну, наверное, для нас все-таки самым результативным является обучение педагогов церковных школ в учительской семинарии, потому что это долгосрочное обучение, это 2 или 3 года, а некоторые в зависимости от разных обстоятельств учатся и большее количество лет. И еще потому, что учительская семинария – это серьезное теоретическое системное образование. И когда к нам приходят абитуриенты, мы честно им всегда говорим, что учиться у нас очень сложно. Их это не пугает на первом этапе, а потом оказывается, что это действительно так. То есть это не просто лекторий, который можно посидеть, посетить, послушать. Здесь приходится действительно качественно работать. Причем работать самому и работать, как Галина Семеновна сказала, в соответствии с церковным преданием. То есть учиться сверять свое мнение постоянно с мнением церкви и преподавать детям не просто свой какой-то личный взгляд, а то, что говорит церковь по тому или иному вопросу. Вот такая очень важная задача у учительской семинарии. И очень хорошо, что мы сегодня об этом говорим, потому что 3 мая в учительской семинарии состоится День открытых дверей, и мы приглашаем всех и очень ждем всех, кто уже для себя решил, что ему нужно учиться. И таких, ну, можно сказать, что много. Каждый год много таких людей. И в то же время есть люди, которые еще немножко сомневаются, которые только решают для себя этот вопрос. И мы готовы ответить на все сомнения, которые у таких педагогов возникают.
Я немножко подчеркну тот момент, который Алена Анатольевна озвучила, то, что сверять свое мнение с мнением церкви. Ведь мы иногда поступаем так, вот есть у меня глубокое мнение, и найду-ка я ему подтверждение в Священном Писании. И используем в плохом смысле Священное Писание как подтверждение своего мнения. А вот учительская семинария, вот этот системный подход, дает, вот перелопачивает человека, да, вот преображает в том плане, что человек в конце концов должен освоить мнение церкви, священное писание, священное предание и начать мыслить уже в том, что в церкви есть основное. То есть изменить себя во славу Божию, изменить себя в контексте истории церкви, в контексте того, что накоплено внутри церкви, то есть то, что называется священным преданием. И на самом деле это длительный процесс. На самом деле это серьезные усилия должны быть приложены к этому. Уходит какое-то фанфаронство, уходит поверхностное отношение к учебе. Человек осмысливает и себя, и ученика как отражение образа Божьего. То есть все сводится к единой личности божественной. Вот это непростая задача, и, слава Богу, нам ее удается решить совместными усилиями.
Вот, может быть, покажется это странным, потому что все-таки это учебное заведение, которое дает знания, но действительно самый главный результат происходит в духовной жизни. И у всех по-разному. Вот кто-то успевает за 2 года пройти этот путь, а кто-то задерживается на 5 лет, потому что на сегодняшний день он пока еще не готов быть выпускником и быть действительно педагогом церковным. И поэтому выпускаются не все те студенты, которые поступают на первый курс. И вот мы очень пристально следим и с каждым студентом разговариваем на каждой сессии и видим, что происходит с каждым человеком. И, конечно, очень радостно, когда за несколько лет человек изменяется. И если он на первых сессиях требует себе каких-то высоких оценок, очень огорчается, когда не оцениваются его результаты должным образом. И в конце обучения главное чувство, которое сопровождает выпускника, это чувство благодарности к Богу. Вот это вот, пожалуй, самое, наверное, отрадное, самое приятное, что в нашей деятельности присутствует.
А какие обязательные критерии для человека, который хочет вот дерзнуть, попробовать себя на этом поприще?
В учительской семинарии?
Любой, к Богу и детям. Все те же самые критерии. То есть желание послужить Богу и умение подчинить свое высокое мнение авторитету церкви. Но подчинить не в плане дисциплинарном, вот силой как бы себя смирить, а увидеть красоту, глубину, фундаментальность вот церковной позиции, да, и найти свое место в ней.
Вот какие-то возрастные критерии, высшее образование, что-то должно быть?
Мы пытаемся совместить в учебном процессе таким образом содержание наше, что каждый может найти для себя все полезное. То есть есть люди с высшим образованием, с 2 высшими образованиями, есть люди, которые только среднюю школу окончили. То есть это очень разные условия. И каждый индивидуально идет так, как ему позволяет его.
У нас даже несколько примеров 11-классников, учившихся у нас. И результат такой, что кто-то поступил потом на регенское отделение, кто-то вот поступил, кстати говоря, на канал, телеканал «Союз» работать, да, то есть получив стартовую позицию, кто-то, значит, в духовную семинарию там мальчики поступали. То есть, понимаете, здесь происходит так, что каждый свое место действительно определяет сам.
Мне бы хотелось сказать еще о критериях, что у человека должно быть стремление прежде всего к своему собственному спасению. Вот это, наверное, определяющее, потому что было бы неправильно сказать, что человек идет спасать весь мир, спасать учеников, не имея прежде всего желания к своему собственному спасению. И еще одно важное условие – это благословение своего духовника или настоятеля своего прихода. То есть все, что мы делаем, это мы делаем в тесной взаимосвязи с приходами и с их настоятелями. Поэтому если у вас есть благословение, если вас священник, ну, предполагает видеть вас в будущем педагога, если он направляет вас на учебу, то тогда, конечно, мы с радостью принимаем вас.
То есть мы принимаем не только тех, у кого педагогическое образование, мы просто в каждой категории людей свои сложности. Допустим, педагогам профессиональным нисколько не легче учиться. У них просто другого рода сложности. Им нужно переосмыслить все богатство вот педагогического служения, которое они всю жизнь несли, поставить его на камень, на твердый камень веры. Понимаете? Вот песок уплыл, здание осталось. Педагогам общеобразовательных школ в этой ситуации очень трудно работать. Приобретя веру, надо приобрести и фундаментальное основание для своего служения. И на самом деле даже, может быть, начинающих людей в педагогике в чем-то легче учить. Они чище в каких-то вопросах. Ну, конечно, важен навык образовательной деятельности. Но хотя для тех, у кого его нет, конечно, есть подготовительные курсы. Можно подготовиться за год, войти в эту систему образовательную. И, в общем-то, у людей в основном получается.
Кто-то из педагогов признался мне, что когда начали изучать веру, и женщина говорит, я со своими двумя высшими образованиями поняла, что я ничего не знаю.
У нас тоже бывают такие отзывы, да, и достаточно часто. Вот мы еще не сказали о том, что в учительской семинарии соединяются два вида образования, которые всегда исторически были важны для церковных педагогов. Это образование богословское, вероучительное и образование педагогическое. Мы знаем, что до революции в церковно-приходских школах преподавали, ну, в основном, практически в 100% случаях священнослужители, то есть те люди, которые имели богословское образование. И педагогику тоже изучали, ну, в разных, конечно, масштабах, в духовных семинариях. И поэтому вот главной задачей для нас было, когда организовывалась учительская семинария, попытаться соединить два вот этих самых значимых вида образования. Мы пытаемся это делать на каждом этапе, в каждом предмете, в каждой контрольной работе. И это, наверное, самое сложное для обучающихся, потому что увидеть в священной истории Ветхого Завета важность для своего преподавания, это не каждому дается и не с первого раза. Поэтому вот за два
как
года...
пример Ветхого Завета. Да, хотя любой вероучительный предмет возьми, любую дисциплину возьми, составляющую, одну из составляющих предмета закон Божий, и мы каждый раз видим, как Господь ведет человека ко спасению. А, собственно говоря, задача педагога какая? Способствовать тому, чтобы его воспитанник прошел по этому пути. Не к себе нужно привести детей, а к Богу. То есть вот такая фундаментальная подготовка и все время стремление умолить себя в масштабах того, что открыть Бога ребенку. Вот такая задача. И она решается на всех этапах, и в процессе обучения, и в процессе потом преподавания. Но надо сказать, что на самом деле, кому учиться трудно, можно начать не сразу на заочное отделение. Можно пойти по другим мероприятиям образовательным. Одно из отделений учительской семинарии – это педагогический практикум. Ну, может быть, Алена Анатольевна, поподробнее?
Педагогический практикум – это обучение, к которому может присоединиться любой педагог, в принципе, с любого момента. Он проходит раз в месяц в течение 2 дней, течение учебного года. И проводится уже в течение многих лет. Немножко по-разному он проводился, отдельно по каждому предмету. А сейчас вот мы делаем для удобства педагогов так, что они могут приехать на 2 дня и заниматься с утра и до вечера. И педагогический практикум дает в основном практические навыки для преподавания. Вообще вот еще мы не сказали про одну важную вещь, что все наши педагогические мероприятия, они непосредственно связаны с практикой наших учителей. Что касается организации школы или преподавания закона Божьего и других предметов церковной школы, это все то, с чем они непосредственно сталкиваются. То есть не просто какие-то отвлеченные теоретические дисциплины, а ты можешь прийти и найти то, что тебе нужно для какого-то конкретного урока. И на практику мы рассматриваем отдельные какие-то определенные темы. Ну вот, допустим, последнее занятие в направлении методика преподавания Нового Завета было посвящено явлениям воскресшего Спасителя. То есть мы послушали лекцию и затем рассматривали открытый урок. То есть прямо на педагогах проводили открытый урок по этой теме.
На последнем практикуме были какие-то открытия? Вот, то есть народ может делиться, педагоги могут делиться опытом своим, что-то высказывать, рассказывать свое?
Практикум и предусматривает. Это и лекционную форму, и кто-то из педагогов показывает свой открытый урок. То есть это не какие-то приглашенные люди откуда-то взятые. Это наши преподаватели из наших церковно-приходских школ, которые имеют определенный опыт, которые имеют подготовку, допустим, в учительской семинарии, у которых хорошо это получается. И поэтому они приходят и рассказывают, как они это преподают своим детям. И естественно, что им задают множество вопросов, и те, кто сидит в зале и слушает, то у них возникает желание поделиться своим опытом. Кто-то уже этот урок, допустим, проводил.
Или подискутировать.
Да.
Такие моменты тоже бывают, но это не в смысле спора, да, а вот в смысле, а как применить к таким-то детям, а как к такой-то группе возрастной применить вот данный урок, данную методику. Это же всегда живое общение. И, конечно, педагоги в этом случае завязывают между собой отношения, обмениваются опытом, уже непосредственно советуются с друг другом. То есть смысл не только в том, что вот собрались и один день поработали, 2 дня пообщались, а в том, что эти отношения поддерживаются уже в неформальной обстановке, да, то есть что самое важное, мне кажется, еще.
Да, вот все эти мероприятия, они очень роднят учителей церковно-приходских школ. У нас очень много таких случаев, когда, познакомившись на педагогическом практикуме или на педагогической конференции, или в учительской семинарии, учителя начинают дружить между собой и дружить школами. То есть начинают...
Важно, чтобы эта дружба не вырождалась в какое-то пустословие или пустое провождение времени. Вы собрались, попили чайку. Например, мы ежегодно проводим педагогическую конференцию и ставим определенную тему, и рассматриваем ее в разных аспектах. И когда люди меняются уже прожитым, нажитым опытом, он становится достоянием всех. И, конечно, каждый раз тема может быть и определенная, но это тема, которая интересна в каждой церковной школе. Если немножко позволите цифр, то я скажу, что у нас вот в епархии 496 приходов и 186 школ. Конечно, есть определенная закономерность в их развитии. Мы это наблюдаем, поэтому вот такой глубокий подход к развитию церковного образования, церковно-педагогического служения, он дает что? Он дает еще возможность предотвратить повторение ошибок, уже прожитых другими. Понимаете, опыт не только в том, что я могу, а еще и в том, что куда не нужно идти, как не нужно делать. И такая совместная деятельность, она помогает, она более плодотворна, чем деятельность одного человека. В этом случае я всегда говорю, что наши мероприятия, они являются отражением, вот мы говорим в символе веры, веру в единую святую, соборную церковь, да, соборную. Так вот, наши мероприятия, они соборные, они дают отражение церковной жизни в плане, в ключе образовательном.
И прозвучала такая печальная статистика, малое количество школ, к сожалению, пока. У нас в отделе церковно-приходских школ вывешена карта, карта Екатеринбургской епархии, на которой помечены все воскресные школы нашей области. И когда мы на нее смотрим, то всегда смотрим с болью, потому что оказываются огромные пространства зеленого цвета, в которых почему-то еще не открыты воскресные школы. И мы всегда призываем тех педагогов, или, может быть, еще пока не выбравших это служение, людей, которые болеют за церковь, за детей, приглашаем их к тому, чтобы поработать совместно и начать открывать в этих местах церковно-приходские школы. И как раз для таких людей существует огромное епархиальное собрание, которое проводится ежегодно, и называется оно «Епархиальный съезд православных законоучителей». Он собирается, вот в этом году уже будет 6-й епархиальный съезд, а до этого было еще 9 лет епархиальные семинары для законоучителей. И столь большое собрание собирается всегда накануне начала учебного года, то есть в конце августа. Надеемся, что и в этом году, Бог даст, тоже съезд состоится.
И в рамках съезда мы даем возможность представить всю образовательную деятельность и по направлениям, и по глубине содержания, и завязать какие-то связи. И представляем очень много печатной продукции, то, что наработано отдельными учителями, разными отделами Екатеринбургской епархии. Надо сказать, что последние 4 года в подготовку, в проведении епархиального съезда православных законоучителей подключились другие образовательные отделы епархии, хотя, может быть, кого-то напрягает вот это конкретное название законоучительства. Но получается так, как вот благословляет архиерей, что церковная школа – это лидер в образовательном движении. Все, что делается предварительно, должно приводить учащихся именно для обучения в церковной школе. Поэтому и миссионерский, и катехизаторский отдел, и молодежный – и учебный отдел, все подключаются. У каждого, конечно, может быть свой контингент. И последние годы более 700 человек приезжают на съезд. И когда видишь в списках новых людей, значит, приходов, где нет школы, со временем школа там появляется. То есть вот этот непрерывный рост количества школ – это результат вот такого мощного движения, да, и, конечно, он не может быть не такой объемный, как хотелось бы, то есть, но тем не менее на 10-5 церковных школ ежегодно увеличивается количество, хотя у каждого есть свои трудности, но опираясь на общий епархиальный опыт, гораздо легче работать. Тем более это опыт не только в плане учебных программ или методик преподавания, но ведь очень много обсуждаем организацию церковной школы как живого организма, как структуры приходской жизни, деятельности. Понимаете, то есть человек узнает вдруг, что, оказывается, в школе не один педагог должен быть, а то, что отец-настоятель отвечает за школу, а все остальные ему в этом помощники, и, оказывается, не так надо бояться, что не на себя опираешься, а на настоятеля, на то, что он благословляет, на благословение. То есть вот такая живая жизнь в рамках съезда. Я просто приглашаю всех. Он всегда в 20-х числах августа. Циркулярные письма рассылаем в каждый приход. И человек, который вот просто приезжает на съезд впервые, уже у него потом нет повода говорить, что весь мир гибнет, там все плохо, там нравственность падает. Не надо эти стенания, о чем говорить-то? Надо просто браться и делать, улучшать ситуацию в своем даже самом маленьком селе. Всегда привожу пример. Мы очень любим ездить по святым местам, допустим, и черпать благодать, да, конечно, это определенная часть нашей духовной жизни, слава Богу. Но я вот привожу пример святого Варлаама Хутынского. Это человек, который пришел в Хутынь, то есть худое место, гнилое болото, и осветил своим присутствием, и облагородил это место, и теперь туда люди едут на поклонение, понимаете? То есть также и у каждого человека внутри церкви не надо возмущаться окружающей действительностью, надо просто быть таким, чтобы к тебе притягивались люди. И вот есть символ веры, вот это наша основа жизни, вот там все сказано, как жить, кого мы веруем и как мы живем. Поэтому здесь вот эта радость единения на общих основаниях, она на съезде проявляется, мне кажется, в полной мере. И мы потом еще, вот съезд закончится, мы еще и 3, 4, 5 месяцев мы живем вот в том, в той струе, которую съезд дает, да, и сразу же начинаем готовиться к следующему.
Может быть, сейчас еще особо остро стоит вопрос соборности, какого-то объединения усилий, поскольку с этого года начался курс «Основ православной культуры в общеобразовательных школах», и мы, конечно, с большой надеждой на него смотрим, потому что мы очень хотели бы видеть этих детей, которые начали изучать православную культуру, хотели бы видеть их в церковных школах. Очень надеемся и ждем, что эти детки, начиная узнавать что-то о церкви, придут к нам, и мы готовы их встретить.
А вообще приход должен созреть до школы? То есть нужно ждать, когда побольше деток придет, или когда вернется из семинария обучившийся уже преподаватель?
Вот Христос как говорит: где двое или трое во имя мое, там и я посреди них.
А двое – это учитель, ну или, допустим, духовник или настоятель, и один ученик. То есть даже если приходит один ученик,
это
то
уже
можно
школа.
Открывать школу. А к этому одному даже можно не сомневаться, что потом присоединятся и другие. То есть ждать, когда придет огромное количество сразу, и школа устроится сама.
Люди,
собой,
которые уже преподают, они уже смотивированы, они тогда осмысленно учатся, они с жадностью учатся, понимаете? Потому что Господь, конечно, ведет учителя и не даст тебе никогда вопрос на уроке, к которому ты не готов. Но ведь нужно так двигаться, чтобы ты был готов к этому вопросу. То есть Господь-то не выдаст, конечно, но ведь это и твоя-то ответственность есть, понимаете? Поэтому если настоятель кого-то благословляет преподавать, да, то вот это вот движение должно быть. Не просто вот я учитель, точка, да, а это движение к Богу, движение по пути своего спасения. То есть не количеством определяется, а именно темой спасения, темой личного спасения педагога. Тема сопровождения ребенка на пути спасения, на пути приведения к Богу. Сопровождение вот в плане умоления, да, вот мы уже говорили с вами, что не впереди ученика бежит учитель, да, а именно ведет за руку, потому что если он не затмевает собой Бога перед ребенком, то тогда он и выполнит свои действия, да. Вот таким образом умолить себя до раба, который ведет ребенка на урок, что, собственно, и является слово «педагог», раб, ведущий на урок. А учитель-то кто? Учитель Христос. Ну и все от этого происходит. И мы предлагаем со своей стороны не только систему подготовки педагогов, но и систему, в которой включаются дети. Одним словом, ее трудно определить. Она многогранная, многофакторная. В общем-то, это разные стороны духовной жизни. Начиная с того, что Владыка 3 раза в год приглашает учащихся церковных школ помолиться вместе. Архиерейская литургия, на которой поют дети, на которой молятся дети, она бывает в рождественские дни, в пасхальные дни, и обязательно вблизи праздника Святой Екатерины, которая, вот эта литургия проходит еще в формате проводимого ежегодного фестиваля в честь Святой Екатерины, фестиваля хоровых коллективов церковных школ. И если мы начинали, у нас был один лауреат, школа «Актоих», и 12 участников, в которых, может быть, 5-6 певцов было, да, то теперь это уже очень мощное такое движение. Последний фестиваль был 24 школы, более 350 детей, тех, которые просто стали лауреатами фестиваля. Они пели, они заслужили право петь на архиерейской литургии, они заслужили право выступить в заключительном концерте фестиваля. То есть, конечно, каждое мероприятие свидетельствует само за себя, и мы даем направление во всех сферах жизни. То есть вот для тех, кому приятно петь, кто у кого это получается, можно участвовать в фестивале, но ведь можно его и просто слушать. И это тоже этап какой-то, да, это тоже знакомство с общей церковной культурой, знакомство с национальной культурой. Мы также даем возможность детям, которые, ну, допустим, имеют способности, имеют дар от Бога в художественном творчестве. Значит, вот у нас ряд выставок, на которые можно предоставить свои работы, посмотреть работы других детей. В этом году, например, у нас были победители регионального тура, стали победителями московского тура, то есть финального тура художественной выставки. Ну, у нас есть возможность для детей такая. Май, который заканчивается прославлением святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, просветителей славян. И многие школы проводят Дни славянской письменности и культуры, но это как культурное мероприятие. Мы же предлагаем богословскую конференцию, мы ее проводим уже несметное количество лет, уже скоро 10, наверное, да? И что значит? Собираются дети, привозят свои рефераты, которые заранее нам присланы, рефераты на богословские темы, на исторические темы, на краеведческие темы, на нравственные темы, рефераты, которые... Ребенок, может быть, неумело написал, а может быть, уже профессионально. Среди участников конференции, уже закончивших теперь школу, уже теперь есть и студенты, и выпускники университета, например. То есть человек представлял нам реферат по истории, а теперь со временем он выбрал эту специальность в жизни, и теперь он студент Уральского университета. Вот, понимаете, то есть здесь тоже можно реализовать все возможности. И если вы говорили, что вот ваша дочка заканчивает церковную школу, то проведение экзамена школы — это тоже определенный этап, потому что это не окончание школы, на самом деле, это именно окончание первой ступени. И есть возможность учиться на второй ступени. И мы даем программы по истории церкви, по сравнительному богословию, по нравственному богословию. То есть такие предметы, которые нужно изучать уже, имея определенную базу в вероучительных основах. И, значит, это продолжение обучения, но ведь и результат этого обучения какой? То есть ребенок должен уметь отстаивать свою веру, уметь защитить свою веру. И вот богословская конференция, или осенью у нас бывает региональный этап общероссийской олимпиады интеллектуальной, то есть это тоже умение отстаивать свою веру в каком-то конкретном вопросе. То есть православие — это то, что пронизывает все стороны жизни. И вот церковная школа, она так и строится, чтобы дать основу, дать фундамент, но потом проявить свои способности, которые от Бога даны, проявить в том служении, к которому именно призывает Господь. Таким образом, неважно, начинающая школа или уже многоопытная, можно зацепиться, так сказать, за ту деятельность, которая ближе данным педагогам, и построить, участвовать в епархиальных мероприятиях этого уровня и проводить у себя на приходе подготовительные какие-то вещи. То есть на самом деле вот то, что мы даем детям, это такая, в общем-то, многоступенчатая, непрерывная система образования. И, может быть, она не так всеобъемлющая, как хотелось бы, но, как мы уже сказали, 186 церковных школ ежегодно работают, и общее количество обучающихся у нас вот в этом году, в этом учебном году, который заканчивается, 4742 ученика. Ну, цифра не маленькая. Но если начать с того, о чем говорила Алена Анатольевна, есть карта епархии, и на ней очень много белых пятен. Всегда хочется сказать, что должно быть в десятки раз больше. И мне кажется, есть запрос в обществе. А мы со своей стороны должны отвечать на этот запрос. Вот такая задача и детских мероприятий, и педагогических мероприятий в том, чтобы утверждалась вера, в том, чтобы как следствие утверждения веры утверждалась нравственность и в целом преображалась.
Мне кажется, что мы вернулись как раз к тому вопросу, с которого начинали, почему дети идут в церковно-приходскую школу, потому что там очень насыщенная жизнь. Вот сейчас мы увидели и музыкальное, и художественное направление, все что угодно. Но самое главное, вот она в каком-то смысле действительно всеобъемлющая, потому что она объединяется самым главным, тем, чего нет ни в каких других школах. Она объединяется законом Божиим. Не случайно это центральный предмет, главный предмет в церковно-приходской школе. Но даже не в этом смысле, не в учебном смысле, а законом Божиим, как законом человеческой жизни. И поэтому, когда дети узнают о каких-то великих тайнах устроения себя самого, своей внутренней жизни, устроения всего человеческого мира, то, естественно, им хочется как можно больше, сильнее погружаться в это, узнавать еще и еще и говорить об этом. Вот почему они с такой радостью общаются в церковно-приходской школе? Потому что они только там могут, ну, во многих случаях, только там могут говорить о своей вере.
И могут побыть самим собой.
Да, не скрывая от всех окружающих, кто он есть на самом деле, какая у него богатая внутренняя жизнь и куда устремлена эта жизнь.
Я так поняла, что и последний месяц учебного года будет насыщен событиями, и хотелось бы узнать, как пройдет День открытых дверей, то, что нам предстоит буквально вот 3 мая. Да?
У нас не только последний месяц учебы, у нас еще июнь очень нагруженный краткосрочными и долгосрочными курсами и сессией в 2 курсах учительской семинарии.
3?
И выпускной сессии, да, 2 курса окончательного. И, конечно, День открытых дверей – это мероприятие, в котором, ну, мы отвечаем на вопросы, на то, чтобы человек знал, к чему быть готовым. Ведь это же очень важно правильно распределить свои силы. По-моему, ну, те, кто не доучивается, чаще всего просто неправильно выстроили вот свою нагрузку по времени, да, то есть способности есть, желание есть, а что-то не успевает человек. Так вот, к этому надо просто заранее подготовиться. Ну, вот как воин перед боем должен определить, что его сила, что он может, так и вот наш учащийся тоже.
Мы рассказываем о цели обучения, о содержании учебного процесса, представляем преподавателей, знакомятся с ними будущие абитуриенты, рассказываем, как это будет проходить все, то есть форма нашего обучения. Ну и очень много, конечно, у каждого абитуриента своих каких-то личных вопросов, которые он не может решить вот в отдалении. А надо сказать, что заочное обучение способствует тому, что приезжает большое количество студентов из очень разных уголков нашей епархии, прежде всего нашей епархии. Это не только Екатеринбург, но и очень отдаленные окрестности. И мы каждому пытаемся создать условия для учебы. Ну и каждый год у нас есть студенты не только из нашей епархии. И сейчас все больше таких студентов становится и из Пермского края, и из Челябинска, и из Кургана, и даже из Красноярска учатся люди. Но, конечно, наша задача – это прежде всего церковно-приходские школы Екатеринбургской епархии. Поэтому это очень такое приятное событие, День открытых дверей. Оно, с одной стороны, официальное, потому что мы раскрываем все, что, как устроена учительская семинария. С другой стороны, это возможность просто посидеть, поговорить, посмотреть видеоматериалы, которые создают наши студенты об учительской семинарии, попить чаю вместе, свободно пообщаться. Поэтому мы очень рады этому событию и хотим, конечно, видеть на нем всех своих будущих студентов.
Ну, эти видеоматериалы не только официальные, но сделаны с любовью, с юмором таким студенческим. То есть какая-то атмосфера складывается, каждый курс имеет свое лицо, и люди проникаются, и затем уже
не расстаются со школами, с отделом церковно-приходских школ.
И между собой поддерживают. У нас есть курсы, которые, уже выпустившись, допустим, старости сообщаем, что вот такое-то мероприятие, он обзванивает весь свой курс, уже мы знаем, что люди могут включиться. То есть вот есть такие надежные педагоги.
Друзья.
Да. Все это будет проходить в духовном центре.
14 часов. 3 мая. 14 часов. На 2 этаже в помещениях учительской семинарии.
Спаси Господи, уважаемые братья и сестры. В нашей студии были руководители епархиального отдела церковно-приходских школ Галина Семеновна Ващенко и старший методист отдела Алена Анатольевна Богданова.
Приглашаем всех учиться и учить в церковно-приходские школы.